Свежее утро на радио «Спутник».
Ой-ой-ой, просыпайся, страна. Пришел Алексей Тимофеев, пришел в студию радио «Спутник» после длительных выходных, которые накрыли Российскую Федерацию. Вот здесь вот здравствуйте, Алексей.
Привет.
Бодренький какой-то.
Не просто после выходных длительных, после нерабочих, ведь еще до выходных были нерабочие дни, понимаешь? То есть, а сегодня они в Москве,
по крайней мере, закончились. Я имею право открыть тебе тайну.
Давай.
Да? Я как подавляющее большинство жителей России вообще не понимают разницу между нерабочими днями и выходными. Не понимают. Я подозреваю, что ее нет, нам наздурят.
Нет, есть.
Нет, ну, конечно, есть. Всегда можно
нерабочие
придумать.
Нерабочие с сохранением заработной платы, ага. А за выходные тебе не платят.
За выходные платят в двойном объеме.
Если ты работаешь.
А если, да.
А если ты работаешь в нерабочие дни, то тогда тебе платят, ну, как обычно.
Ну, спасибо, что ты объяснил. Спасибо, что ты объяснил. Теперь к другим главным новостям. Кому как там заплатят, это, конечно, хорошо. Поговорим сегодня еще об этом в эфире. Но пока в России вводятся новые сертификаты вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Документ формируется в автоматическом режиме. Эко-новость. В форме электронного документа на русском и английском. Зачем ты языках? Зачем на английском?
Ну, мало
почему
ты
не
поедешь
на французском?
Куда-то. Ну, поедешь куда-то.
Почему не на французском?
Ну, а если ты поедешь в Соединенные Штаты, тебе скажут, мы не
парлеву. А если я пойду в Бразилию?
Мы не парлеву.
Также сертификат можно получить на бумажном носителе. Его будут выдавать в МФЦ.
Верно. Ну, в общем, новый сертификат можно будет получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через 3 дня после завершения вакцинации. Правильно ты говоришь, в МФЦ можно будет получить в бумажном виде. Те сертификаты, которые есть у нас с тобой, они же у тебя есть, у меня-то есть.
Сейчас закончится уже скоро.
А вот, а у меня еще нет. В общем, те сертификаты, которые оформлялись раньше, будут переоформлены автоматически до 1 марта аж 2022 года.
Как это?
Ну, вот так.
Так у меня 22 декабря заканчивается.
Как уже получишь новый. Уже получишь новый.
1 марта.
Нет. До 1 марта будут...
Что придумали-то?
До 1 марта будет переоформляться автоматически старые сертификаты.
Ага.
То есть скажи, ты будешь получать новый теперь.
Скажи, пожалуйста,
да.
А ты вот, ну, поскольку разбирался, это все зачем вот это? Зачем опять? Ну, что это? Ну, это зачем?
Во-первых, снимаются сложности с английским языком, потому что нужно было переводить сертификат при выезде за рубеж. Это первая история. А-а-а. Вторая история, я так понимаю, это мои догадки. Минздрав ничего по этому поводу не говорит. Ну, то есть они как бы говорят косвенно, не связывая...
Намекают.
Да, не связывая эти две темы. Конечно, борьба с распространением поддельных нелегальных сертификатов. Вот. Ага. Не знаю, как...
Но я тоже так подумал сразу.
Да, как они, как сейчас Минздрав планирует защитить новый вот этот обновленный сертификат.
Ой, вспоминается Павловская денежная реформа.
Так, и что же
тебе? Ну, там тоже, знаешь, мы быстренько-быстренько сейчас поменяем ваши сбережения на новые, короче, на новые, потому что много поддельных.
Да.
Много поддельных. Вместо того, чтобы бороться с поддельными, они старые на новые меняют.
Они меняют старые
на новые. Да.
Да. В общем, вот такие истории с сертификатами. Надо еще тут несколько... заявление Александра Гинзбурга обсудить. Да, мы знаем, что это директор центра имени Гамалеи. Он говорит, называет, точнее, способы победы над COVID-19 за несколько месяцев.
О.
Представляешь? Александр Гинзбург говорит, что распространение коронавируса можно будет победить в течение нескольких месяцев, если резко нарастить темпы вакцинации.
Неожиданно.
Надо же. Да, неожиданно. Представляешь? Да. Да, помимо этого, необходимо провести черту между привитыми и непривитыми. Я подумал, что же это за сегрегация,
оседлости.
Такое разделение. Черта оседла. Да, за 101 километр непривитых. Слушай, это хорошая, мне кажется,
идея. Да, хорошая вообще.
Говорит Гинзбург, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. То есть ничего ограничивать не надо, если не наращивать темпы вакцинации. Они должны, в смысле ограничительные меры, сочетаться с резким увеличением количества привитых.
Вот. Хорошо.
Да. Хорошо. Все, еще одно заявление того же директора центра имени Гамалеи. Называет количественные показатели. Говорит, что у людей, у которых уровень антител к коронавирусу превышает 300 международных единиц, можно практически не ограничивать. И опять, можно практически. не ограничивать. Но вот это такая формулировка. Можно практически не ограничивать. То есть можно ограничивать.
Но практически.
Но практически не ограничивать. Или, ну или как? Или не практически.
Да не ищет смысла там, где его нет. Потому что 350 международных единиц, да. Это что?
Я, в каждой, объясни
мне. Ну, то есть никто не может понять. В каждой да. лаборатории свои AMG.
Да.
Свои. Здесь все говорят, вы знаете, референсное значение больше 10. Здесь больше 100.
А тут 0 с чем-то.
Например. Да, здесь 0 с чем-то. А какая из них международная единица? Те, у кого 50, например, по международной единице, это сколько? Никто не знает. Гинзбург, мне кажется, тоже. Поэтому можно практически не ограничивать, если.
Да.
А дальше вот
так. А если вот. У тебя, в общем, 300 да. международных единиц. 300 антител по международной системе ВОЗ после вакцинации спутником V защищают от дельта-штамма полностью. Значит, дальше начинается... Не начинается, простите, продолжается вот эта неразбериха. Ну, для меня, лично мое мнение никому не интересно. Ну, я, может, глупый, там, тупой человек, не могу разобраться.
Сейчас,
значит, смотри. 300 антител по международной системе ВОЗ после вакцинации спутником V защищают от дельта-штамма полностью.
Так.
Разобрались, да? 300 просто с железобетона стопудово защищают тебя от коронавируса.
Практически.
Если уровень меньше, нужно делать бустерную прививку «Спутник Лайт». Тоже понятно. Разгоняем, да? Если в результате, дальше говорит Гинзбург, если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». И тут у меня такая вот пауза, как сейчас в эфире возникла. Вот у меня примерно... Такая же, как бы, в моем потоке сознания.
Не-не-не, подожди. Мне кажется,
если это... в результате вакцинации лайтом, то есть бустеризации, вот это бустерной прививки, мы получаем еще больше антител, 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом спутника. Зачем, если 300 полностью тебя обеспечивают безопасностью?
А может, ты хочешь 400?
Ну да. И дальше он говорит, мы помним, что 300 антител по международной системе ВОЗ защищает от дельта-штамма полностью. И дальше Александр Гинзбург говорит, если у вас 500 единиц больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19.
А, есть еще лямбда.
А, йота, я помню, мю.
Может быть, понимаешь?
Омеги еще нет.
Да. Мы не разберемся. Потому что Гинзбург сам до конца не знает. Вот я тебе отвечаю.
Ну, может быть. Я вообще не удивлюсь.
Вы слушаете «Радио Спутник».
К другим темам. За истекшие сутки вооруженные силы Украины трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР.
Да, совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня вот заявляет, что 7 ноября трижды со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен вот тот самый режим прекращения огня. При этом 6 ноября, говорят в ЛНР, украинские силовики не открывали огонь по территории республики. Но и здесь стоит добавить, что как-то, по крайней мере, мне так кажется, все информационное пространство и люди, причастные к этому информационному пространству, находятся в некой тревожности, что ли, да, в ожидании очередного обострения какого-то масштабного или немасштабного. В общем, мне так кажется. При этом депутат Верховной Рады вот от ОПЗЖ, от оппозиционной платформы «За жизнь» Олег Волошин говорит, что в случае агрессии Киева в Донбассе Россия может нанести уничтожающий удар. Это опять мы говорим о тревожности. То есть, действительно, много людей сейчас...
Тревожно. Волошину тревожно.
Не только Волошину. Все, как, ну не все, но многие люди действительно ожидают, что Украина начнет наступление на Донбасс. И вот Волошин предупреждает киевские власти об этом. Говорит, что попытка киевских властей развязать большую войну на юго-востоке страны вряд ли останется без внимания со стороны Москвы, очень дипломатично, так гибко, который, скорее всего, говорит Волошин, пойдет на ответные меры. Москва, скорее всего, пойдет на ответные меры. Депутат говорит, что попытка полномасштабного наступления в Донбассе вызовет ответный удар со стороны России, потому что большая война — это крах. Это понимание сегодня есть. У кого есть это понимание? Ну, в смысле, у Волошина, видимо, есть, раз он об этом говорит, если это там, в офисе президента или в Министерстве обороны Украины. Не знаю.
Политический аналитик Павел Шипилин с нами на связи. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Петрович. Но есть понимание у вице-президента, такой же, как у Волошина, что полномасштабное наступление на Донбасс – это крах для Украины?
Да, безусловно. Безусловно, они боятся начинать войну, но при этом, понимаете, вот Донбасс для политической вот элитки украинской, Донбасс, он стал, к сожалению, инструментом для решения собственных каких-то внутренних политических целей. Точно так же поступал Порошенко. Да, там, то есть сейчас эстафету перехватил Зеленский. Как только у него снижается рейтинг, он допустим, ослабевает внимание со стороны Запада. Это вот тоже чувствуется в последнее время, так называемая усталость от Украины. Там присутствуют, они пытаются, опять же, внимание...
Павел Петрович, простите, пожалуйста, вот я заострю наше внимание и позволю себе поспорить с вами несколько. Ну вот мы уже 7 лет говорим, там, усталость от Украины, но тем не менее Бернс, там, глава ЦРУ, приезжает в Москву, сразу после этого звонит Зеленскому. И как это вот одно... Да, действительно, мы чувствуем и понимаем, что и вот там реакция, например,
так
европейских
сказал,
стран
знают,
на Байрактар.
Бернс.
Глава ЦРУ Соединенных Штатов Америки, Центрального разведывательного управления.
Ну, да. Дело в том, что, конечно, я обобщаю, когда говорю Запад, да, в целом, потому что для Америки Украина остается, наоборот, инструментом, так сказать, которому они там поддавливают нас, да, то есть... Обратите внимание, что Соединенные Штаты Америки не помогают Украине жить, они ей помогают воевать. Они постоянно у них происходят вот эти в планы, в какие-то в бюджеты они в свои вставляют помощь Украине, но только оружием. Да? То есть ни в коем случае они им не дают возможность там как-то наладить дела в экономике. Вот и в чем дело. Поэтому, когда я говорю Запад, я имею в виду все-таки прежде всего Западную Европу, которая вынуждена содержать вот этот вот непонятное это недоразумение, а передает какие-то там деньги периодически, но все меньше и меньше. МВФ тоже там что-то тянет в последнее время, потому что совершенно очевидно, что Украина отдать кредиты либо не сможет, либо с большим скрипом, большим трудом. А Украина на этом пытается играть, говорит о том, что она защищает Запад, поэтому давайте нам деньги бесплатно, без всяких кредитов, навсегда и побольше. Вот, собственно, о чем разговор. Конечно, для Америки Украина остается таким нормальным чемоданом.
Исходя из того, что для Америки она остается вот таким вот нормальным чемоданом, то скажите, пожалуйста, стоит ли нам ожидать очередного обострения? Потому что никто его, непонятное дело, не хочет. Одно дело, Волошин там говорит, вы знаете, Москва скорее всего ответит, да. Другое дело, что если опять начнут мирные люди гибнуть из-за того, что у Зеленского что-то там с мозгом случилось, то вот...
Ни на Западе, ни на Украине никого не интересуют мирные жители. Это мы с вами...
Меня интересует. Я на Востоке.
Да, я тоже. Нет, так вот в том-то все и дело, что мирные жители на Западе, да, мы с вами используем как аргумент это, но это только исключительно в разговоре вот между нами. А для Запада и для Киева мы же с вами обсуждаем их там дальнейшие действия, могут или не могут, да. То есть это не аргумент. Мирные жители не аргумент. Потому что они преследуют собственные корыстные какие-то цели. Вот я говорю, что, видимо, на них начинают давить, что когда же войну начнете, давным-давно уже обещали, Порошенко точно так же себя вел, он постоянно говорил об агрессии России, что Россия напала, повез эти корабли свои в этот Керченский пролив, так сказать, теперь смотрите, Россия напала, там действительно попытались...
Павел Петрович,
не получилось.
Совсем немного времени остается, и у меня вот какой вопрос. Смотрите, в этих всех раскладах нынешних, даже в наших с вами рассуждениях, Россия все играет, второстепенную роль, отвечает. Да, вот Киев начнет наступление, тогда Россия ответит, и будет крах для Украины. А можно ли поставить так, и как обставить ситуацию таким образом, чтобы Россия играла первую скрипку? Да, что предупреждающая политика от всяких действий, полномасштабных наступлений и так далее.
Так не получится. Для этого мы должны затеять операцию по принуждению Украины к миру, как это было в Грузии. То есть это вот совершенно ООНовская формулировка принуждения к миру. Но для это очень серьезный такой акт, на который мы пока пойти не можем. Вот в чем дело. И мы вынуждены выжидательную эту позицию. Америка ведь тоже не начинает войну. Она же пытается прокси-войну начать. То есть прокси-силами вот этими украинскими. Украина не хочет воевать. Это понятно. Она знает о том, что это приведет к разрушению государственности, о чем говорил Путин. И они об этом прекрасно знают. Но Америка требует войны, поэтому они начинают пулять мерзавцев. Вот и в чем дело, что происходит. Те говорят, вот видите, мы опять обстреляли. То есть они это делается для отчета. То есть на них давят, они не станет Зеленский начинать войну. Это приведет, может быть, даже к физическому уничтожению, так сказать, по крайней мере, там каких-то сил. Все они понимают прекрасно. Не будут они начинать войну.
А вот и хорошо.
По-подлому они будут.
Главное, что войну начинать не будут. Благодарим вас, Павел Петрович, за комментарий. Павел Шипилин, политический аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Для стабилизации цен на мясо Россия может разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины в следующем году.
Да, ведомости об этом сообщают, ссылаясь на неназванные источники, которые вот были на совещании межведомственном, и говорят, что действительно и Минэкономразвитие, и Минсельхоз обсуждают вот такой план изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен. Уж не знаю, насколько интересно будет нашим слушателям, тут есть общие цифры, но до освобождения от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн в 2022 году, говорит один из источников наших коллег. А другой говорит, планируется установить квоту не более 100 тысяч тонн с 1 января по 31 июня 2022 года. В общем, речь идет вот о чем. Говядина и свинина дорожает. С 2015 года мясо подорожало, свинина на кости на 12%, бескостная на 10%. Говядина с 2015 года на 27,8, почти на треть, это говядина кости, и 22 бескостная говядина, соответственно, с 2015 года. Большой темп роста цен. Ну и начиная с декабря прошлого года и на протяжении нынешнего из-за болезней животных в России предложение мяса на рынке снизилось, что тоже привело к росту цен.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вам вот такая инициатива? Способен ли беспошлинный ввоз остановить цены на внутреннем рынке на мясо?
Ну, там в ограниченном объеме, правда.
Да, и на время ограниченное.
Вы знаете, это, конечно, хорошо, что какие-то мероприятия предпринимаются для того, чтобы остановить рост цен. Во всяком случае, это обозначает, что есть беспокойство у правительства на эту тему. Но, во-первых, вы сами назвали сейчас не такие уж большие объемы, это раз. Вот. И, во-вторых, мы должны понимать, что у нас все-таки вот ценообразование происходит не полностью по лекалам свободного рынка, где есть свободная конкуренция и где есть вот достижение баланса спроса и предложения определяет ценовые значения. У нас, как мы знаем, есть на рынке диктат производителя. И производитель, используя вот в том числе такие информационные поводы, что происходит такое всемирное подорожание, ну, в данном случае мы говорим о мясе, и вот несчастье со скотом, который нам это мясо поставляет, значит, сокращает предложение, значит, нам нужно его увеличить, и цены придут в порядок. Вот, они, значит, ссылаясь на эти поводы информационные, с удвоенной энергией повышают цены. Вот надо обратить внимание еще и на эту сторону. Мало того, что надо увеличить предложение, что правильно, снизить пошлины, что, в общем-то, не даст повод повышать цены вот чисто арифметически, но вместе с тем надо и укращать аппетиты монополий. Mm-hmm. Вот тогда это будут действительно реальные действенные меры.
Михаил Кимович, вот смотрите, да. До 2020 года существовала квота на беспошлинный ввоз свинины, а в 2020 года по условиям ВТО Россия ее отменила. И ввела пошлину в 25%. А как сейчас, вот, собственно, что будет с условиями ВТО? Они что, куда-то деваются или что?
А вы знаете, мы вот я тут такое, может быть, вне юридического поля прокомментирую, дам комментарий. Но вы знаете, глядя на многие страны, в том числе и те, которые являются лидерами мирового производства и мировой экономики, они, в общем-то, используют правила ВТО тогда, когда им выгодно. И если нет такого особого грубого нарушения правил ВТО, они, в общем-то, на это смотрят достаточно спокойно, заботясь прежде всего о состоянии внутренней экономики, собственной выгоды и собственного вот такого вот экономического благополучия.
Если вот очень хочется, то можно. Я вот, вот так вот интерпретирую. Да,
понятно. Да, да, если очень хочется, и ты обладаешь, то значит, ну, можно.
Михаил Кимович, а мы тут изучаем потихонечку, благодаря Грефу в том числе, новые слова. Вот мы знаем инфляция, дефляция, теперь оказывается
стагнация.
Стагнация,
еще, да,
сейчас я, не напрягая памяти, отошлю нас всех вместе на машине времени в 70-е годы. Оно появилось, прошлого века, оно появилось тогда, когда вот происходило в Европе, да и в Америке, такой всплеск инфляции, правда, он до 20% доходил, не выше, но уже тогда это вызывало беспокойство, но это происходило на фоне застоя экономики.
Вот. Вы смотрите, Греф говорит, что миру не грозит стагфляция.
Да, да. Вот сейчас я, значит, объяснил вот этот термин. Он состоит из двух английских: стагнация, stagnation, and inflation. То есть англичане так очень любят по полслова соединять, и получается новый термин. Вот стагфляция, то есть инфляция на фоне застоя. Вот теперь, значит, нам этот застой с инфляцией не грозит, и мы видим даже просто по цифрам, если посмотреть на статистику, не полениться, мы видим, что все вот после, несмотря на пандемические ограничения, которые прижали экономику, экономические темпы роста, мы видим, что сейчас идет вот такой вот то ли восстановительный рост, то ли такой действительно долгосрочный рост, скорее долгосрочный, с помощью цифровой экономики и прочего внедрения вот этих новинок. Мы видим темпы роста и в Соединенных Штатах, и в Европе пониже, и в Китае, который является локомотивом, и нам ставят темпы роста, поправляя их каждый месяц фактически на 0,1, где-то уже выше 3%. Так что вот глядя вот на эти цифры, мы видим, что рост экономики предполагается, а раз он предполагается, значит, ни о какой стагфляции речи быть не может. Во всяком случае, о стагфляции. Ну, инфляция, если есть экономика...
Ну, говорит Греф, что к 2022 году экономика мировая адаптируется и цены стабилизируются. Согласны с таким
прогнозом? Ну, вот насчет стабилизации цен сказать трудно, потому что они вообще имеют тенденцию к росту. Вот сами по себе, вследствие вот того, о чем мы говорили, что крупные корпорации, они любят подвигать цены так вот наверх, плюс еще научно-технический прогресс, он, с одной стороны, нам приносит вот какие-то блага такие вот экономические.
Михаил Кимович, времени совсем не остается. Еще одно заявление Грефа. Да. Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан софинансирование со стороны государства. Греф заговорил о пенсии. Говорит, что замороженные накопления порядка 6 триллионов рублей не дадут должного эффекта в повышении коэффициентного замещения. Опять, значит, что требует пенсионной реформы, Греф.
Тут не столько реформы, сколько введение еще одной области, где люди могли бы улучшать свое будущее пенсионное обеспечение с помощью вот накопительной схемы, вот такого не просто государственной помощи, вот страховые пенсии и так далее, а что вот привлекать людей к формированию собственного накопительного фонда, ну, софинансирование. Вот, и тут вот тогда люди будут обеспечивать вот этот вот себе фонд, который потом им поможет на пенсии существовать более комфортно. Но это и есть и макроэкономическая экономический эффект. Угу. Дело в том, что вот пенсионные накопления, пенсионные фонды, надо они являются крупными источниками.
А потом все, Михаил Кимович, возьмут и опять заморозят. Вот прекрасно, вот мне сейчас на пенсию копить.
Это, знаете, да. Это,
так, от этого никто не застрахован. Нет, спасибо большое. Спасибо. Да, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Успеем еще одну коротко. Взрыв в кафе в Казахстане, в Актау, в городе Актау, мог произойти из-за утечки газа. Людей пострадавших нет, пострадали только машины. Кадры мы все видели с вами в интернете. Жутчайший, просто опять огромнейший газ. Взрыв. Да, и опять газ.
Подробнее расскажем об этом в нашем эфире. Вы слушаете радио «Спутник» вместе с Алексеем Тимофеевым.
Спасибо.